Издательство «Эксмо». Татьяна Алёшина. «Формула моей любви». Выражая глубокую благодарность за оказанную помощь при написании данной книги кандидату физико-математических наук Беляеву Владимиру Валентиновичу. Часть первая. Смартфон на столе, вибрируя, гудел низким однотонным звуком и все пиликал и пиликал незатейливой мелодийкой вызова, то с затухающей, то нарастающей вновь громкостью звука, настойчиво требуя от абонента немедленно откликнуться на призыв. А Клава смотрела и смотрела на снимок на экране, по которому бегала снизу вверх стрелочка, указывая особо забывчивым пользователям, как именно необходимо провести пальцем, чтобы ответить, наконец, на затянувшийся вызов. Вот так. Вжик по экранчику легонечко. И алло? И все, вы разговариваете. Хорошо же. Легко и просто. Давай, ответь. Этот снимок Клавдия сделала в пригороде Берна 1,5 года назад. Только-только началась весна, пока еще робко, но уже настойчиво заявляя о своем приходе. Деревья казались сказочными в кружевных воздушных кронах. Из почек пробивалась юная поросль, и воздух был совершенно особенным, каким-то сказочным и вкусным, обещающим что-то непременно интересное, радостное и захватывающее впереди. И даже вода в озере, на берегу которого они сидели, казалась веселой, будто ожидала того самого обещанного прекрасного будущего, рассылая вокруг солнечные блики. Они тогда с Марком забрались на пригорок, подальше от цивильного променада вдоль речки, от курсирующих по нему людей, поспешивших выбраться на прогулки и пробежки на пригревшее пока еще редкое робкое солнышко, и нашли это замечательное панорамное местечко, недалеко от стен старинного замка с потрясающим видом. Долго привычно молчали, сидя на сложенной в несколько слоев пледе, который Клавдия предусмотрительно прихватила с собой из гостиничного номера. Наверняка администрация гостиницы возразила бы против такого использования их имущества, о чем и оповещала в памятке со сводом правил проживания, которые вручали постояльцам при заселении лично в руки. Но Клава подбадривала себя рассуждениями о том, что, во-первых, у нее возникла такая необходимость, а во-вторых, что за те сумасшедшие деньги, которые тут дерут с постояльцев, можно этими пледами обвешаться с ног до головы в несколько слоев и с чистой совестью из этой гостиницы вынести все, вплоть до старинной чугунной лоханки на толстых львиных лапах, стоявшей посреди огромной, полупустой, гулкой и холодной ванной комнаты. Но с лоханкой-то бог бы, пусть себе стоит, где стояла. А вот без пледа никак нельзя. Клавдия точно знала, что они будут долго бродить и обязательно где-нибудь присядут полюбоваться видом, помолчать в созерцательном спокойствии. А поскольку они оба для такой цели предпочитают места уединенные, желательно без людей и шума суеты, то вряд ли устроятся на скамейке или за столиком в кафе. А земля пока еще совсем холодная. Так что плед в пакетике с собой, и по большому счету, пофиг, что там думает администрация по данному вопросу, и чем будет недовольна, если обнаружит временную пропажу имущества. А потом она сфотографировала Марка. Таким он показался ей поразительным на фоне старой стены готического замка, озера и молодой поросли на дереве, попавшей краешком своей кружевной кроны в кадр. Солнце как-то так по-особому осветило и легло на его лицо, что подчеркнуло, высветило сдержанную мужественность и этот необыкновенный, отстраненный от реальности, погруженный в себя взгляд, насыщенно темно-серых глаз, передавая саму суть характера и натуры этого мужчины. Он не заметил, что она его фотографирует, как обычно, мало что замечая вокруг, когда его захватывала мысль, идея, озарение, в которое он погружался. Стрелка все бежала и бежала вверх, от волевого упрямого подбородка, через сжатые губы к чуть прищуренным глазам. Аппарат гудел от вибрации, а мелодийка, останавливаясь на мгновение, с новой силой нетерпеливо набирала громкость, словно попрекала нерадивого абонента за то, что тот не берет трубку. Клавдия прекрасно знала, что он будет звонить и звонить, пока не добьется ответа. Упорно, целенаправленно и спокойно. Когда сотовый оператор любезно сообщит, что абонент не отвечает, прервав бесполезный вызов, Марк тут же наберет ее номер заново, а потом еще раз и еще раз, и будет набирать, пока она все-таки не ответит. Клавдия резко выдохнула, взяла со стола смартфон и решительно провела пальцем вверх, следом за указывающей стрелкой. «Да», — ответила таки она. «Привет», — пробурчал Марк в своей привычной полузадумчивой манере и сразу же перешел к делу. «Я взял тебе билет на вечерний рейс сегодня. Сейчас скину на твою почту. Я не могу прилететь, Марк». Изо всех сил стараясь четко произносить слова, ровным, спокойным и нейтральным тоном сообщила она о своем решении. Он непродолжительно помолчал, и Клава слышала, как он дышит в трубку. «Почему?» — спросил он тем своим особым тоном любопытствующего ученого, столкнувшегося с неожиданным, неизвестным явлением, которым обычно задавал вопросы, когда чего-то не понимал. Так сложились обстоятельства. Помня про спокойствие и нейтральность, сдержанно произнесла Клава. Он снова помолчал и задал следующий вопрос. «Что-то случилось?» И перечислил возможные с его точки зрения происшествия, которые могли бы оправдать ее отказ приехать. «Ты заболела? Какой-то несчастный случай произошел? Или что-то с родными?» «Нет», — уверила Клава и повторила твердым голосом. «Так сложились обстоятельства, что я не могу прилететь к тебе, Марк». Он снова молчал и сопел в трубку, а у Клавдии перехватило дыхание. «Да», — нейтральным голосом произнес он. «Я понял. До свидания». И разговор прервался. Клавдия, наконец, глубоко вдохнула, силой втянув в себя воздух до предела так, что даже немного закружилась голова, задержала дыхание на несколько секунд и длинно, протяжно, долго выдохнула. «Вот так, вот так!» Она это произнесла. И назад пути нет. И осторожно, словно он состоял из наитончайшего хрупкого стекла, она медленно положила смартфон на стол и долго смотрела на черный прямоугольник экрана. Первый раз она отказалась к нему приехать. Первый раз.